подкасты «Радио Свобода».
КДБ сцвярджае, што забіла ў горадні замежнага грамадзяніна, які нібыта кідаў у чэкістаў гранатамі і страляў у іх з аўтамата. Што гэта было? Мяне завуць Дзмітрый Гурневіч, і пра гэта мы сёння пагаворым у падзеі каментары на канале «Свабода прэміум». Мой сённяшні госць, экс-супрацоўнік Генеральнай прокуратуры Беларусі Алег Талерчык. Прывітанне, Алег.
Прывітанне, Дзмітрый.
Вы не толькі супрацоўнік былы генпракуратуры, але таксама чалавек звязаны з горадняй. Менавіта ў гэтым горадзе учора нібыта адбылася драматычная падзея. Так, прынамсі, сцвярджае камітэт дзяржбяспекі на сваім сайце. Пра гэта гавораць дзяржаўныя СМІ, што учора у адным з будынкаў замежны грамадзянін Л, як яго назвалі, нібыта кідаў гранаты, страляў. Што праўда, ніхто не быў паранены, але быў, як я цытую, ліквідаваны гэты замежны грамадзянін, то бок забіты. Але ніякіх дэталяў больш пра гэта не паведамляецца. Гэта нязвыкла для беларускага КДБ або для спецслужбаў для прапаганды. Якую вы выснову робіце з гэтых падзей? Як вы ўвогуле бачыце і тлумачыце для сябе гэтае здарэнне?
Цяжка зараз штосьці казаць, я дакладнай інфармацыі не маю, што адбылося. Але калі параўноўваць, як сябе паводзіла іншым разам КДБ, яны, калі здараліся некалі здарэння, заўсёды маўчалі і казалі, каментавалі праз некалькі дзён, а тут адразу выбухі страляніны, і ў той жа дзень паведамляюць, што пыталіся, імкнуліся затрымаць іностранных грамадзяніна, і той аказаў супраціўленне, яны яго ліквідавалі. Ну, дзіўна, што адбылося, сложна зараз адказаць, больш похожа на правакацыю, бо адразу так каментар, дзень у дзень раней такого не было, наколькі я ведаю.
Бо там некалькі дэталяў сведчыць пра гэта, што гэта можа тэарэтычна быць некай пастаноўкай ці фэйкам, што ніхто не быў паранены, пры тым, што, я так разумею, у пад'ездзе гэты чалавек кідаў гэтыя гранаты і страляў у пад'ездзе з аўтамата. І ў той жа самы час хтосьці быццам бы зняў гэта на мабільны тэлефон і адправіў на так званыя экстрэмісцкія тэлеграм-каналы, што зараз у Беларусі вельмі рызыкоўна, і бадай не кожны чалавек, які праходзіць міма страляніны, захоча зняць на тэлефон, каб адправіць гэта розным тэлеграм-каналам. У вас гэта не выклікала некае здзіўленне?
Так, выклікае гэта здзіўленне, але, як яны паведамляюць, удзельнічала ў захопе гэтага чалавека група А, там насамрэч прафесіяналы дзейнічаюць, таму калі гэта сапраўды даны факт меў месца, то нічога дзіўнага, што ніхто не паранены. Але тое, што знята на відэо і скінута ў так званы экстрэмісцкі тэлеграм-канал, гэта, канешне, выклікае падазрона, і гэта можа быць у адным ланцугу з тым, што адбылося ў Мачулішах. Тады адбылося пашкоджанне самалёта расійскага, і узмацніўся ціск да беларусаў, да патрыётаў беларусаў, і рэжым вычышчае ўсіх беларусаў, якія здольныя, якія хочуць і могуць стаць на абарону незалежнасці, суверэнітэту. І вось гэтыя жахі, якія яны падаюць, гэта ўсё можа быць працяг таго ланцугу, каб яшчэ больш заціснуць тыя гайкі. Хаця ўжо больш няма куды. Я не ведаю, чым яны там кіруюцца, калі гэта пастанова, калі гэта правакацыя і якія мэты яны імкнуцца. Зразумела, яны хочуць яшчэ больш запужаць беларусаў, але куды больш? Куды больш, гэта глупства нейка.
Менавіта вы дапускаеце, што гэта можа быць правакацыя, а як гэты механізм працуе? Ну, яны сказалі, што яны нібыта забілі гэтага чалавека, замежнага грамадзяніна. Ну, забілі, значыць, забілі. А што далей мае быць?
Ну, яны не будуць паведамляць, што далей. Калі гэта насамрэч адбылося, то ідуць ўжо працэсуальныя, пачынаецца працэс, крымінальны працэс, і як ідзе крымінальная справа, гэта ж не разгалошваецца. Крымінальная справа, як адбылося, што там адбываецца, чым яна закончваецца, калі выносіцца канчатковае рашэнне па крымінальнай справе, ці яна прыкрашаецца, ці накіроўваецца пракурору для накіравання ў суд. А да гэтуль часу мы нічога не пачуем і не ўзнаем, што адбылося.
Так, але якія там можа мець, на вашу думку, вот палітычныя наступствы, калі вы гэта параўноўвалі з самалётам? Зразумела, тады адбылася падзея з самалётам, людзей у той жа дзень пачалі затрымліваць у Мачурішчах, у ваколіцах, нават затрымалі дарадцу былога прэм'ера Мясніковіча, зараз яму шыюць тэрарызм. А як, на вашу думку, можа адбывацца, калі гэта ўсё-такі сапраўды пастаноўка з гэтым здарэннем? Што гэта дазволіць, або што гэта зменіць для чекістаў, для спецслужбаў іншых?
Мне падаецца, што і ўжо ў некалькіх крыніцах гэта гучала, што насамрэч пачаўся транзіт уладу. Лукашенко змяніў канстытуцыю, і ў хуткім часе гэты транзіт павінен адбыцца. Ось гэтыя Мачурішчы здзейснілі такі трыгерам сталі, калі яны пачалі зачышчаць гэта поле, пачалі ліквідаваць, яшчэ раз я казаў, беларусаў, якія нацыянальна арыентаваны, у той жа час запускаюць палітычную партыю, так званая Белая Русь. Іншыя палітычныя працэсы ідуць, і каб у гэты транзіт прайшоў па іх санару, каб не было ніякіх недарэчнасцей, яны з аднаго боку дзеюць палітычныя крокі, якія ім патрэбны, а з іншага боку яшчэ больш запужваюць грамадства, якое можа перашкодзіць гэтым крокам.
А у той же час у людей может возникнуть шмат пытаний, как, например, замежный громадянин некую выбуховку имел про себе, гранаты, автоматы. З іншого боку, з одного боку, они могут выконувати некі свої мети, маю на увазі спецслужба, але з іншого боку, это ж так само свідчить про їхню неефективність, бо де на Білорусі мог набити ті гранати, коли там все зачищено, де ті автомати мог набити?
Насамреч, режим не може охоплювати усё і кантраляваць кожнага беларуса, не гледзячы на всякія кіпоты, на ахову мяжы, на то, што ў нас так званых мацавікоў больш на душу насельніцтва, чым у іншых краінах, яны не могуць кантраляваць усё. І насамрэч магчыма, што нейкі чалавек з таго боку, з усходу, напрыклад, дзе няма мяжы, мог прывезці з сабой выбуховыя прылады і агнестрэльную зброю. Гэта не ўключаецца. Лукашенко не контролює усю страну, він не ведає, що твориться у кожному домі, він не ведає, що твориться на що здарається на кожному метрі межі державно. Тому це виключати не треба. Максимо такое максимо, що чоловік може проникнути у Білорусі і мати при собою при собі гэтыя вибухові рішення зброї.
Там, до речі, ще був такий епізод, що увечері нібито сапери, так само міліція, спецслужби були каля дома городянського губернатора Караніка. Машини так само провірали на виїзді з міста. Для чого от це все? Якої гульні ця частка?
Ну, ось, на мою думку, той самий транзит влади. Яны увялі змяненне ў крымінальны кодэкс, калі здрада дзяржавы караецца смертнай казнью. Гэта каб увесь свой актыў з'яднаць, запужаць, паказаць, што калі вы не з намі, то можа здарыцца усялякае, напрыклад, таму таго ж губернатара могуць забіць, як кажуць. Насамрэч гэта не губернатар, як у нас
кіраўнік аблвыканкама, так.
Так. Ну, ім вядома, яны праводзілі такія акцыі у пачатку дзейнасці Лукашэнкі ў Магілёве. Памятаем мы яшчэ, як у Гародні Арцемене быў забіты амаль што за савецкіх часоў. Таму вось гэты ланцуг, транзіт улады, запужаць людзей, каб яны не перашкаджалі, і з'яднаць гэты актыў палітычны, які зараз умацоўвае рэжым, каб яны таксама не вагаліся.
Вы зараз вельмі цікава рэчы гаворыце пра транзіт улады, таму што іншыя эксперты часка, яны схіляюцца да таго, што такога ніколі не адбудзецца, бо Лукашэнка ўладу ніколі не аддасць, і любая страта хоць некай часткі кантролю над краінай, над палітычным працэсам для яго азначаюць смерць, бо людзі могуць яму здрадзіць, прадаць яго, выдаць куды-небудзь. Як вы бачыце, разумееце гэта, ці мы аднолькава разумеем, што ён пачаў працэс, каб паступова сыходзіць ад улады?
Процес ён пачаў, а сыдзіцца не, гэта невядома, бо ён знаходзіцца пад ціскам таго ж Крымля, Пуціна, і, як мы ведаем, у 20-м годзе на яго таксама адбываўся ціск, каб ён зайшоў і аддаў уладу. Але ён выбраў іншы крок, ён пайшоў на злачынства, міжнароднае злачынства супраць чалавецтва. Зараз ён таксама можа імітаваць гэты працэс, бо І не починати процес він не може. Бо залежить цілком від Кремля. І він виконує ці потребування, процес пішов. Чим він скінчиться, ну, побачимо.
До речі, ось в Білорусі у наступному році мають відбутися так звані вибори у парламент. Там буде один день голосування, пізніше президентські. Ви думаєте, що до їх Лукашенко буде рихтуватися, як буде зільничати у їх?
У президентських ці парламенти?
Ну, наприклад, у президентських, так. Це, звичайно, більш такий тригер для білорусів.
Ну, ще невідомо, як скінчиться війна в Україні. Чи буде Росія, в якій формі вона буде. На гэты час, ось як і падзеі, конечно, Лукашенко імітує транзит влади, ён виконує потребування, які до його досилає Кремль. Ён робить новий парламент, ён нову політичну громадство формірує, гэтыя політичні партії, яких ніколи у нас не було при ім. А далі, коли наступить 25-й год і коли будуть так звані президентські вибори, які насамперед по Конституції у нас вони не можуть відбутися, бо у нас немає легітимної влади. Ну, та влада, яка є, може призначити ці вибори і буде, які обставини будуть міжнародні, яка ситуація буде в Україні, в Росії, в Білорусі, ну, тоді вони вирішать йти чи ні. На сьогоднішній день я розумію, що він погоджається і він сприяє цьому транзиту, бо немає іншого вибору.
Я хочу нагадати нашим...
Віддавали так чи інакше, коли він відмовить зараз Росія, як він зробив у 2020 році.
Я хочу нагадати нашим глядачам, що ви глядите подію коментар на каналі «Свобода Преміум». Мой гость Олег Талерчик, а мене зовут Дмитрий Гурнєвич. Будьте разом з нами. Олег, ще ось говорили на ось з нагоди того, що почалася гэта большая хваля знову репресій. Хоча якби вони і не спинялися з одного боку, тим не менш людей заважно більше почали арештовувати. Сам Губазік нам протерапортує. І ось одно з тлумачення гэтага процесу, що нібито сапраўды у Білорусі є настільки, скажімо, моцний подпольний партизанський рух, принамсі на узровні там покуль што нікі організації, що вони щось планують, і влада гэтага вельмі боїться. Ці гэта не перебольшено, і кулькі тут правди, що сапраўды щось таке може існувати. Натурально, навіть ми, як журналісти, не можемо про все ведати, тому що то, що відбувається в Білорусі, гэта відбувається у вельмі глибокій конспірації.
Я б не хотел так докладно об этом говорить, а чому не можем? Може, бо ну, білоруси у гэтый час окупації, що вспомним інші події, там, Другу сусветну війну і раніше, ми завжди ті люди, які вміємо і робити неголосно, таємно ту свою справу. Коли сьогодні влада є антинародною, коли знищається нація, коли знищається білоруський народ, чому білоруси не можуть об'єднатися і творити у підземі некі організації структури. Але я міркую, ще раз кажу, що усі ці процеси вони зв'язані з тим, об чим ми казали. Гэта акція в Мачулішах використана режимом, каб ще більше узвінтити ці репресії, каб знищити усіх іншодумців. Каб не засталося нікого.
А тое, што сілавікі, зноў жа, яны не былі там асабліва гуманнымі два апошнія гады, але мы назіраем такой чарговы віток абсалютна ну, дзікунскіх антычалавечых паводзінаў, калі людзей распранаюць, зараз было, здаць, у Бабруйску, ці ў Барысаве гэта было, калі чалавека распранулі проста і прымусілі запісваць відэа распранутым. І такіх жа падзеяў вельмі шмат запісваюць, напрыклад, бацькоў беларускіх добраахвотнікаў. Вось гэты момант такога расчалавечвання і абсалютнай дэмаралізацыі. Гэта проста нармальная паводзіна для такіх людзей у спецслужбах, сілавых структурах? Ці ўсё ж такі гэта таксама некі спосаб штосьці даказаць, паказаць?
Гэта не нармальныя паводзіны. Калі я праходзіў службу, я не сустракаўся з такімі паводзінамі. Гэта дзікунства, як вы кажаце, насамрэч. І ён выпусціў гэтага джына, як ён будзе яго потым кантраляваць, бо гэтыя люди, які пайшлі на злачынства, яны пайшлі на службовое злачынства, гэта відавочна нават для іх, для малоадукаваных, што яны парушаюць кримінальні кодексы, што не просто парушаюць, а адказнасць за гэта па злачынствам, якія адносяцца да катэгорыі цяжкіх. Вельмі вялікія срокі пазбаўлення волі. їх чекають, коли прийде влада. А любая влада, чи демократична, чи той транзит, який задумав Лукашенко, каб замацаватися, завсюди наводять правопорядок. Завсюди показує, що попередня влада була не права, а зараз ось ми будемо жити у праві, зараз у нас буде порядок, зараз кожен чоловік буде оцінен так, як потрібно. І ось всі ці виконавці, які сьогодні роблять ці злочинства, які здійснюються над людьми, і вони пойдуть, як і при Сталіні, як і при інших диктаторах, вони пойдуть під ту ж м'ясорубку, яку вони здійснюють зараз у відносинах звиклих громадян Білорусі.
Олег, а ось говорить, що...
Історія не має нічого нового. Вони будуть так само ліквідовані, пойдуть у турми. То, що вони зараз роблять, це безголовість. Я не веду, як ще це характеризувати.
Олег, а ви скажете про цей транзит влади. А ви бачите якийсь центр сили, який може бути, або не веду, якийсь заміни Лукашенки, чи принаймні той, хто... Ну, хоче контролювати ситуацію в Україні, бо все це таке безособове, ну, Нікачанова ж буде цим займатися.
Ну, чому? Ось вона менавіта і буде цим займатися.
Ви думаєте так, що Качанова це реально?
Коли ми побачимо цей чоловік, як він взлетів, не маючи ніяких талантів особливих, і насамреч він вже довгий час знаходиться на вершині влади, і це той чоловік, з яким Лукашенко рається, гэта жанчына, каб таксама змініць гэты курс, змініць гэты рэжым, там медальку перавернуць, быў такі дыктатар, а вось будзе жанчына, яна магчыма будзе больш лагодна. Яна першы кандыдат, і яе групоўка, як кажуць, віцебская група.
А вы думаеце, што яна той чалавек, які будзе здольны загадваць штосьці сілавым структурам, умоўнаму Церцюлю, начальніку вашаму былому шведу, ці Кубракову, вони будуть слухати?
Ну, я думаю, що Терцель, Кубраков, ці люди будуть слухати усіх. Ну, так само швед, махчим. Але швед амбіційний чоловік, я казав не раз, і він вельми едукований чоловік, і розумний чоловік. Махчим, він сам у цій гульні марець, каб змініть, може обскакати ту ж Качану, але на сьогодні це не бачить. А сьогодні покуль ось яна той чоловік, який може прийняти цю владу. Але я повторюся, що я так само згодний, що навряд чи Лукашенко щось віддасть. Просто він марудить час, і він знову імітує процеси, щоб заховати ту владу, яку він має сьогодні. І він сподівається, що покуль буде 25-й год, все зміниться, і, махчима, буде провернути те, що він лічить для себе і своєї сім'ї корисним.
А, до речі, а навошто, на вашу думку, гэта партія спотребілася? Вот якраз сьогодні наші аналітики Радіо Свобода про гэта на сайті писали, про абсолютно, якби, незрозумілий гэты з'їзд, де не було самого Лукашенка, якби порівновує з'їзд КПСС без Брежнєва. І достатково холодне, фактично, його ставлення. Нема так, що гэта крутиться день і ноч по білоруському телебаченні з цитатами Лукашенка гэты з'їзд.
Як ми ведемо, він прихильник СССР, напевно, гэта партія буде аналогом КПСС. Бо всі гэтыя гады, 28 гадоў, грамадське і політичне життя крутилося вакол адзінай фігуры, яго. Відавочна, що така модель, яна себе уже використалася, яна не може бути у Білорусі далі протягнута. Імітують некі демократичні свободи. Ось з'являється партія, яка об'єднує усіх чиновників, усіх, як вони кажуть, весь актив. Може бути створена ще ніяка діля опозиції, така партія маріонеточна, ну, як у той же Росії. Є одна «Одіна Росія», і є некілька партій, які нічого не визначають, але імітують демократичність парламентського життя у Росії.
Я так, до речі, так і кажуть про те, що Біла Русь – це буде центристська партія, партія Гайдукевича, так звана ліберально-демократична, це буде права партія, так. А комуністична партія – це буде лева партія. Таке, якби буде ось заповнення цілком цієї політичної простори від левих та правих процентристів.
Поскільки політтехнології працюють те ж саме, що у Путіна, це російські політтехнології, це вони проводять цей транзит, то вони навіщо видумують нову мови говора і не калькуюсь той, що у них відбувається. Ось вони гетою модель імплементують на білоруський простор.
А, на вашу думку, гэты транзит контролюется цалкам Россия? Это не так, что Лукашенко самостоятельно?
Да, возможно, это Россия. Бо он завсёды, всю свою политическую карьеру Лукашенко сказал, что нам партия не потребна, а коли громадство захочет, она будет. И он был супраць того, как у парламенте у нас была пропорциональная система, и он выступал за мажоритарную. До речи, я сам отвечу, что для Беларуси так само на первом этапе демократизации корисна мажоритарная система, как у нас партии кто-то не купил, и так само и таким чином не заволодал законодавчей влады. Бо у нас зараз грошей нема своих, нема олігархов, але вони є у країнах наших сусідів. Тому я лічу, що цей процес контролюється і ініціюється Кремлем.
Олег, апошнє вельми короткое питання. А що гэтаму процесу може перешкодити, я маю на увазі гэтаму транзиту унутрі Білорусі?
Може перешкодити подію в Росії, кільки буде тягнутися ця війна, як вона буде отбиваться на российском громадстве, сколько они будут терпеть то, что они терпят поражение в тактичных этих бойках. Сам Путин еще будет живый до 25 года, выходят шутки, что он хворее, вельми тяжко хворее. Ось поглядим. Самые важные подеи сегодня в свете отбываются на Украине. И когда Россия посыпется за этих подеев, то і транзит уладу в Білорусі по сценарію Кремля, ці Качанова, ці там Лукашенки, він не відбудеться. А усі білоруси, які, ну, немагчимо винищити весь народ. Нам не повезло, у нас народився такий лідер, не ведаю, як це максимо, який знищає свій народ. Ми не самий великий народ в Європі, ми на такій території, нас повинно бути як у два рази більше, а він знищає те, що є. І я веду, що білоруси з гэтым ніколі не пагадзяцца і будуць змагацца за сваю бацькаўшчыну, за сваю зямлю. І калі будзе магчымасць аб'яднацца, выйсці і у тым ліку не толькі з пустымі рукамі, людзі гэта зробяць.
Дякую, великий Олег. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был экс-супрацовник Генпрокуратуры Беларуси Олег Талерчык. Дякую, Олег.
Дякую вам.
А у празе для вас працавал Дмитрий Гурневич. Вы глядели подзеве коментар на канале «Свобода Премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама мають сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расійскага. Рэжым у Мінску трымаецца пераважна расійскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». У першым выпуску размова пра палітычнае нараджэнне Беларусі ў ходзе паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Вы пачуеце, як частка эліты былога вялікага княства літоўскага ў 19 стагоддзі выбрала новую назву для краіны і народу, і як гэты выбар палітычна замацаваў Кастусь Каліноўскі. Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
КДБ сцвярджае, что теракт у Городні хотел учинить террорист с подробленным российским пашпартам. Апублікавалі нават кароткае відэа з захопу быццам бы кватэры, дзе ён знаходзіўся. Праўда, з гэтага відэа нічога не вынікае. Але Лукашэнка назваў аперацыю бліскучай. Пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. Мене зовут Дмітрий Гурневіч. Вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода Прэміум». Што ж насамрэч адбылося ў горадні, пра гэта я сёння пагавару з экс-супрацоўнікам спецпадраздзялення МУС «Алмаз» Ігарам Макарам. Прывітанне, Ігар.
Да, здравствуйте, добрый день.
Ігар, давайте зараз коротенько паглядзім невялічкі фрагмент вот гэтага відэа, якое апублікавалі сёння дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, і зараз вернемся ў студыю і пагаворым пра гэта.
Была пресечена попытка совершения теракта. 19 марта его потенциальный исполнитель открыл огонь из автомата Калашникова и бросил гранату в группу захвата. Правоохранители открыли ответную стрельбу. Злоумышленник был ранен.
Ігар, вось гэта гісторыя, якая пачалася нібыта ў нядзелю, потым мела працяг на нарадзе ў Лукашэнкі, увесь гэты вэрхал, які развялі праўладныя СМІ. Як вы пракаментуеце, як чалавек-спецыяліст, каторы, ну, можна сказаць, прабачыце зубы з'еў на гэтай тэме?
Да, я данное відео пасмотрел. Значит, сильно, конечно, мне его не давался, потому что там очевидно видно, что это обычная постановка, потому что если посмотреть даже не профессиональным взглядом, там видно, что когда работает боевая группа, там взрывается чешка. Это не боевая граната, не оборонительная, не наступательная, то есть не РГД, не Ф-1. Значит, далее мы видим в квартире, значит, ну, понятно, везде порядок, да, и весь полупаркетный. То есть там как линолеум такой. А потом показали кухню, где была якобы взорвана граната, да, то есть там на кухне обычные там полы, в которые там использовались еще в старых домах. Значит, второе, что когда человек бросает гранату, там видно абсолютно четко, что группа задержания стоит возле двери, значит, они смотрят в телескоп, и взрывается граната. Но граната взрывается возле входной двери. Но когда потом показывают уже саму квартиру, то видно, что данная граната была взорвана, судя по всему, как я понимаю, там кухня. То есть человек, получается, сам от себя бросил гранату. Третье – это то, что как бы я могу сказать так со своего опыта, потому что выезды на боевые операции у нас было очень много. Значит, скажу так, что если мы ехали на задержание особо опасного или вооруженного преступника, группа была полностью вся, целиком, не два человека и не три. Значит, она была одета по-тяжелому, то есть первый бронещит, который защищает полностью от ног, от пола и до головы. Данный щит, он очень тяжелый, поэтому впереди всегда стоял человек, который защищал всю группу. То есть данный щит защищал всю группу. На видео мы видим щит короткий, значит, и задерживать особо опасного преступника, тем более вооруженного, с таким щитом – это нарушение всех норм и инструкций. Далее группа была неполная. То есть КГБ поехала на задержание особо опасного преступника в составе трех человек. Даже не трех, а двух, потому что один человек там снимал через телескоп, то есть он смотрел, значит, что творится в дальней там, или в ближней комнате. Значит, и самое, наверное, что важное, это, я хочу сказать, что сейчас очень сложное время, и мы все понимаем, что Беларусь может быть втянута в войну. Если Беларусь будет втянута в войну, то на этом спокойствие Лукашенко закончится, это он прекрасно понимает. И, наверное, скажу словами Владимира Наумова, бывшего министра, что вот именно белорусам вот теракты, да, совершенно, мы знаем, как было в 2011 году. Это очень, очень хорошо действует на сознание людей. Поэтому, конечно, вот этот фильм мы видим, значит, что именно беглые, именно были отправлены из Польши, потому что Польша как кость в горле. Да? То есть это постановочный фильм, который рассчитан на обычных белорусов, да, вот, ну, как пример, там, наши матеря, там, да, или пожилые люди, да, то есть...
Игорь, а на что кому-то это спотребилось, робить такую постановку, на вашу думку?
Я же говорю, что в Беларуси, вот мы видим всю линейку, да, вот сейчас, если посмотреть любые абсолютно телеграм-каналы, любые там, любых блогеров, да, то есть что мы сейчас видим в Беларуси, да, вот, судя по всему, вот когда вот было с этим с самолетом, да, вот пошла просто волна репрессий. И сейчас мы видим, вот я даже сегодня читал, мне подписчики сбросили, что на заводе, там ОМОН просто приехал на завод, да, там половина всех поарестовал, забрал. То есть сейчас идет жесткая зачистка. Почему? Потому что если, не дай бог, Беларусь вступит в войну, вот эти вот люди, да, те, которые ну, как бы могут где-то что-то сделать, да, именно в самой Беларуси, потому что мы понимаем, за пределами это будет бессмысленно, то вот на этих людей сейчас все и рассчитано. Понимаете, потому что война продлится для белорусов, да, это до первых 200. Вот когда 200-е приедут в семьи, да, когда матеря там получат похоронки, да, на этом спокойствие в Беларуси закончится. Поэтому что нужно делать? У государства всегда на один патрон больше. Мне об этом уже говорили давно, и я это повторял не один раз. Значит, вот нужно сделать какой-то теракт или попытка угрозы терактом, да, то есть нужно показать вот этот фильм. И у сознания, у людей, да, вот это все откладывается, понимаете? И вот опять в Беларуси будет, ну, такое плюс-минус спокойствие, потому что если вот опять обратиться к данному видео, да, я могу сказать, что вот вы посмотрите профессионально, да, как вылетают окна и стекла вот на балконе и в самих комнатах. То есть, по моему опыту, мы когда задерживали особо опасного преступника, он взорвал РГД, это наступательная граната, да, и она была вся в москитной ленте, да, и вся была набита полностью болтами, там, шурупами, всей ерундой. Не, в частном доме не было выбито ни одного стекла. Абсолютно ни одного. Было только на кухне, да, потому что эти болты попали. А вы посмотрите, там выпадают рамы. И самое главное, если посмотреть на балкон, да, то балконные рамы, они тоже выпадают. Но за рамами балконными идет стекло. Понимаете? То есть обычное окно. Почему-то окно за балконом, рама не вылетает, а балконные рамы вылетают. Поэтому я не знаю, на кого эта глупая постановка рассчитана, но, судя по всему, просто на простых людей. Потому что это... Это уже делали спецслужбы, когда работал я, и это уже там где-то плюс-минус там 2004-2005 год, абсолютно четко было все поставлено. И вот если обратиться просто к профессионалу, к пиротехнику, да, он расскажет, что был поставлен заряд, дыша под рамы, да, и просто было произведено в действие. И,
а про какие постановки вы говорите? Что это за постановки были?
Ну, если, скажем так, что если в настоящее время спецподразделение по борьбе с терроризмом группа «Альфа» в КГБ задерживает особо опасного преступника, который там по всем сводкам там, должен значит, быть с оружием и организовать какой-то теракт, его задерживает два человека со щитом и с пистолетом, ну, извините меня, так а что тогда это за спецподразделение? А если вы спрашиваете, то есть какие постановки...
Ну, если вы сами принимали удел, например, о неких постановках.
Конечно. Да, принимал, к огромному сожалению. Но благо, что все закончилось хорошо. Но постановки были.
А и чего они дотычили?
К сожалению, не могу сказать. Пока.
Угу. Игорь, глядите, там еще...
К этому вопросу можно будет вернуться или вообще его забыть. Но постановки были.
Александр Азаров, до речі, звернув увагу на парик гэтага мужчыны, Ламакіна, як його називають. Хоча пашпорт подроблений, значить, прозвище не сапраўдны. Бо там сапраўды, калі паглядзець на відео, которое здымалася быццам бы і ў супермаркеце, і на вуліцы, ну гэты парик як быццам бы спеціальна выбраны дзеля таго, каб на чалавека звернуць увагу. У вас это не выклікало некае здзіўленне, ці сапраўды тут звычайны парик?
Данное відео я не смотрел, потому что мне написали подписчики буквально за час, когда я домой приехал, что Азаров сообщил, что у данного человека был парик, но, честно, я данное видео не смотрел, мне достаточно было посмотреть вот задержание. Но я вам скажу, вернусь к тому, что были постановки, и господин Азаров, я вас уверяю, он работал в то время, когда я работал в «Алмазе» в ГУБОПИКе. Он прекрасно знает, что такие постановки были, и были всегда. Плюс к тому, что постановки, это была игра в темную, да, то есть использовали и бандитов в темную, да, и сотрудников. И такие постановки иногда заканчивались даже ранением сотрудников. После чего, я думаю, что Азаров знает, когда-то сняли кое-какого командира одного из подразделений тихо, потому что вот такая постановка закончилась огнестрельным ранением сотрудника. Поэтому здесь, мне кажется, даже парик, на нем можно даже не обращать внимания, потому что видно по задержанию.
Игорь, так само там один из элементов всей этой истории, это российский паспорт, такие небыто подробленные. Но ваша думка, вы снова что это было, ну, нет, задумать и не задумать, но при нам все огучивать это?
Я не думаю, что Лукашенко таким образом хочет как-то, может быть, подействовать на Путина, да, или, может быть, как некоторые предполагают, что Путин, может быть, держит белорусов в резерве, да, то есть Лукашенко, и если вдруг пойдет что-то не так, да, то есть, ну, понятно, что мы же понимаем, что если он скажет Лукашенко, конечно, войска будут введены. Но и мы прекрасно понимаем обратную связь, что, значит, вот это вот, когда войска войдут, да, это все обернется комом в два раза кратнее, да, нежели будет с самого начала. Поэтому мне сложно сказать, потому что мы же помним, и вагнеровцы были из России, которых в Беларуси задержали. То есть, в принципе, всегда была Россия. Не могу даже на это сказать честно.
Тихо, это не может быть некий камень у огород российским спецслужбам, мулял, вот вы пропустили, потому что было зазначено про то, что он приехал з усходу. Его з усходу мало того, что был фальшивый паспорт, для кого еще была зброя, и, ну, как они прям стверджают, калашников там был небыто, и небыто вот эта выбуховка.
Я не думаю, что это какой-то камень в огород в Российскую Федерацию, да и все сотрудники, ну, к примеру, моего, тот же Талерчик, он абсолютно четко имел доступ к документам, и я вас уверяю, все сотрудники в курилках часто очень разговаривали, и все прекрасно понимают, сколько есть у ФСБ документов и компроматов на всех абсолютно чиновников Беларуси, поэтому я не думаю.
До речі, ось згадав вами Олег Талерчик, учора давав нам інтерв'ю так само по гэтым здаренні, і ён, на ягоную думку, гэта може бути зв'язана, калі гэта сапраўды постановка, з транзитом улады, які Лукашенко мог пачаць. Ну, пад ціскам Москвы, конечно, быццам бы там Наталю Качанову рыхтуюць, як наступніцу, на вашу думку, ці сапраўды ось такі матыў може бути, або што ще там такое важное?
Я вообще не думаю, что будет какой-то транзит власти. Будет абсолютно четко создано то, что мы видим, то есть вот всеобщее там всенародное собрание, а руководить всем будет Лукашенко, мы же это прекрасно понимаем, потому что здесь, наверное, больше дело даже не власти, а в том, чтобы за все то, что было сделано за все эти годы, сколько было горя принесено людям, да, чтобы за это не нести ответственность. Наверное, это то, что больше всего держит Лукашенко власть. Потому что, если вот сказать то, что, как вы говорите, да, Лукашенко заявил, что операция была проведена блестяще, то таких операций, значит, вот с 2020 года, да, когда я вот начал уже там плотно заниматься белорусской повесткой, то мы знаем, что таких блестящих операций было очень-очень множество. Начиная с тех манкуртов, кстати, там тоже показывали вот тот склад взрывчатки, да, где сотрудник КГБ задержанный все показывал. Это КГБшный склад, да, где держали полностью все вот эти вот взрывчатки, и они потом использовались, как я и говорил, для этих постановок. Поэтому, как бы, не думаю, что какой-то транзит власти будет.
Угу. А на вашу думку, тады навошта спатрэбілася зараз на будучыню палохаць беларусаў? Ці гэта можа быць тады атрымліваецца падрыхтоўкай да ўступлення ў вайну, або проста гэта як бы гульня некая абсалютна без мэты пакуль што?
Ну, я, скажем так, я уже об этом говорил, наверное, больше полгода назад, когда меня опять же никто не услышал. И я всё-таки надеюсь, что Валерий Степанович где-то будет в этом плане работать, потому что сейчас самое важное разработать четкий механизм на случай того, если вдруг, не дай бог, белорусов втянут в войну. Я говорю втянут, почему? Потому что сам Лукашенко, сам лично, никогда в войну не пойдет. Он прекрасно понимает, чем это закончится. Поэтому как бы вот то, что это показывает, даже задержание, мы же прекрасно понимаем, что когда вот идут задержания, допустим, в том же Гродно или там в Пинске, да, то есть даже подписчики пишут, они все боятся, они выключают телефоны, то есть они никуда не ходят. А когда показывают, что там людей задержали, там порылись в их телефонах, и их там посадили на огромные 40, у людей как бы вся мотивация пропадает. Человек боится, то есть он загнан. И так вот именно с силой, да, то есть Лукашенко, режим Лукашенко и борется с людьми в Беларуси. Потому что сейчас нужны люди послушные, они так было всегда, понимаете? Поэтому как бы здесь, ну, то есть только время меняется, но методы абсолютно не поменялись. Мы только можем вот даже послушать ту запись с Наумовым, когда он мне говорил, когда мы с ним встречались, что только Минск, все. Выходишь за Минск, там Там абсолютно никому не интересно. Ни политика, ни кто президент, ни кто управляет государством. То есть вот там, как говорят, да, там сало, мясо, там шкварка есть, да, и все хорошо, дабы не было войны. Так говорили всегда, и когда еще маленький был, наши бабушки говорили, все переживем, главное, чтобы не было войны. Поэтому как бы Лукашенко понимает, что если будет война, это, мне кажется, будет здесь, как бы, как сказать, может быть такое, значит, как вот есть поговорка, да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Может быть, для белорусов это единственная победа, в смысле, которая может быть именно вот в масштабе страны. Национальная.
Игорь, что... сегодня, до речи, пробачьте, я вас перебью, у нас мало часа, хочется еще запитать некалькі питання. Сегодня Лукашенко так само говорил про дисципліну серед військовців и сказал, что там не все в порядку. Что вам, на вашу думку, он має на увазі? Бо, здається, публично, ну, была говорка там про затримання одного-двух человек, ну, але в Беларуси там больше 100 тысяч силовиков.
Ну, я скажу так, что, опять же, вот именно вот этой темой, на мой взгляд, должен заниматься или Валерий Степанович, да, или тот же Азаров. Я как сотрудник могу сказать одно, что в силовых структурах на сегодняшний день, да, здесь не нужно вокруг да около ходить. Когда я работал в «Алмазе», когда нас группу боевую, которая должна была меняться, и, значит, заступала следующая, когда нас оставляли по человеку, потому что там была какая-то ориентировка, и нужно будет работать двум группам. Для нас это была проблема. Это была реальная проблема. Почему? Потому что, ну, все равно у каждого сотрудника есть своя жизнь личная. Есть семья, там, жена, дети, там, какие-то близкие люди. И это только один день. Но если говорить о тех масштабах, которые сейчас происходят в органах, да, а люди работают, ну, вообще в неурочное время. То есть я, как вот я сейчас представляю, они работают нон-стопом, начиная от простых силовиков, заканчивая ОСАМом, пограничниками и так далее. Это надоедает. И вот именно это может посеять волнение, очень серьезное волнение, потому что человек, он не может так работать. И я вас уверяю, что так и есть. В органах не все хорошо.
Ну, але калі вы маєте некий інсайт, скажем, ад моменту 2020 года людей, незадоволених владою, режимом Лукашенки, їх зараз у силових структурах все-таки більше чи менш?
Я не хочу к этой теме возвращаться. Почему? Потому что я, наверное, в 2020-2021 году сделал много ошибок, опубликовав всякие разные записи. Не нужно было мне это делать, но я вас уверяю, что если не будет режима Лукашенко в Беларуси, очень много людей, достаточно, даже не то, что достаточно, а огромное количество людей, в частности, и сотрудников, очень многое расскажут. Я вас уверяю, очень много. Почему? Потому что, ну, все уже прекрасно понимаем, что мои, как бы, соратники, с кем я работал, они сейчас уже генерал-майор, и причем на очень серьезных должностях. Начиная от того, что вот как сотрудник правоохранительных органов, да, идет по лестнице, да, вот как он поднимается. Все прекрасно понимают, как это делается у Лукашенко. И здесь не нужно далеко да около ходить, да, то есть можно взять пример, значит, командира Гродненского МОНа, это мой подчиненный, да, то есть человек, которого я в Алмазе учил, который, ну, пришел только, платил там погоны, да, и занимался, как бы, там всеми-всеми там вопросами, да, то есть его назначили командиром Гродненского МОНа, и если вы посмотрите полностью, что данный человек делал с людьми в Гродно, а все прекрасно понимают. Этот человек сейчас назначен, я не знаю, знаете, не знаете, его сейчас назначили командиром «Алмаза», чтобы вы понимали. Вот только так у Лукашенко идут по карьерной лестнице. По-другому никак. Никогда не пойдет по карьерной лестнице человек, да, который где-то будет замечен там, в плохих кругах, или, как сейчас говорят, там, БЧБ так и так далее, или, может быть, у которого понимание правильное. Потому что режим всегда не любил и даже ненавидел людей идейных. Те, которые никогда не продадут совесть. Он, может быть, да, если он носит погоны, он промолчит. Потому что у всех есть дети, семьи, их нужно кормить. Но он никогда не пойдет против совести. И таких, я вас уверяю, большее количество людей.
Вы, до речи, згадали Валера Степановича. Для глядачов я потолмачу, что вы маете на увазе Валерия Сахашчика, представника Объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне. А как вы, до речи, оцениваете его працу на этой посаде? Зрозуміло, не про все говорится публично. Ну, а ли то, что говорится публично, я гулом без деталей, махчимо, вы что-то ведете больше?
Конечно, не это все озвучиться не может, мы это прекрасно понимаем, но Мы же и прекрасно понимаем то, что заявление, я не буду говорить тех людей, которые это говорили, да, что мы скоро освободим Украину, потом освободим Минск и пойдем на Москву, это, конечно, ну, это просто безумие. Значит, всякие там дни X этого тоже не будет. И как бы я хотел связаться с Валерием Степановичем, да, но все-таки я взял какую-то паузу и хотел просто посмотреть, да, полностью на работу. Но то, что озвучивать, по мне это нужно делать. Во всяком случае, я был уверен и даже убежден, что вот когда Светлана Георгиевна назначила, значит, переходный кабинет, я уверен, что в ближайший месяц-два будут разработаны награды для белорусов, которые участвуют в военных действиях, да, в войне в Украине. Я уверен, что будут ими уже люди награждены, в частности, и посмертно, такие как Брест, как Волод. Это люди, которые погибли за идею. И вот эти награды, они должны были, будут потом признаться в Новой Беларуси. А то есть разработать схему, которая будет подразумевать, что человек, награжденный, допустим, государственной наградой в Новой Беларуси, уже будут получать там пособие их семьи, их близкие какие-то люди. То есть вот мы же все военные люди, а Валерий Степанович прошел путь, ой, мамамия какой. Он же прекрасно понимает, что любой орден, любой значок, который ты получил из рук президента или из рук человека, да, там, лидера оппозиции, без разницы, это министра внутренних дел, любой значок, любая медаль за свою родину, она тебе дает стимул, она тебе дает силы для какой-то борьбы. И люди потом, ну, они сплощаются и вот в этом направлении работают.
Апошнее питання, да, для вас, Ігор. Вельми короткое, тому що зусім мало часу. А ви самі, вас що-небудь зараз мотивує, каб дзейнічаць? Бо ви сапраўды, ви були вельми активним у 20-21 годзе і пазней сышлі як бы у тень.
Да, я сейчас просто за всем наблюдаю, ну, занимаюсь своей работой, но как бы я, может быть, к этой теме вернусь, но я жду, что сейчас кое-что должно произойти, но, судя по всему, уже произойдет. И тогда я думаю, что мы к этому разговору вернемся. К примеру, с Азаровым мы встречались на конференции, ему дал свою визитку. Значит, с Валерием Степановичем как бы, я не вижу проблем, чтобы мы не смогли там созвониться, поговорить. Но здесь как бы самое главное, нужно разработать стратегию. И вот и такие заявления, которые там, я не говорю в адрес там калиновцев или ребят, которые там хотят победы, то есть падения диктатуры в Беларуси, да, путем какого-то вооруженного там восстания в Украине или там заход белорусов с Украины. Нет, этого не будет. Мы все абсолютно адекватные люди, а тем более силовики, все должны четко понимать. И я хочу даже здесь у вас сказать, никогда не будет победы в Беларуси, да, без людей, которые находятся внутри Беларуси. Нужно партизанское движение, должны вот эти вот люди, да, идейные, которые правильные, да, которые готовы даже умереть за свою родину. Вот их нужно будет поднимать, а их нужно стимулировать, понимаете? То есть их нужно мотивировать. А как их мотивировать, если они видят, что мы все ругаемся? Там Зенон Станиславович, да, то есть, ну, там, на Светлану Георгиевну, там, ну, зачем? Для чего это надо? Надо наоборот. Да, у нас же есть война, нужно на это смотреть, потому что это беда для народа, для всего.
Дякую, великий Ігор. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був екс-супрацовник спецпорозділення МУС «Алмаз» Ігор Макар. Дякую вам, Ігор.
Да, спасибо, до свидания.
А ви глядели подію коментар на каналі «Свобода Преміум». З вами був празец Дмитрий Гурнєвич. Будьте разом з нами, заставайтеся со свободой.
Подкасты «Радио Свобода». Подорожье у БНР с Сергеем Шупом. Подкасты «Радио Свобода». Подорожье у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю усіх подорожнікаў у нашай машыне часу. Вось мы і дабраліся да 25 сакавіка 1918 году. Дата 25 сакавіка магла адзначыцца і ў беларускім тэатральным календары. Кіраўнік таварыства беларускай культуры Кастусь Мядзёлка запрасіў на гэты дзень намесніка старшыні дырэкцыі беларускага нацыянальнага тэатра Язэпа Варонку на паседжанне Трацейскага суду, дзе мелася разбірацца спрэчка прыналежнасці тэатральных касцюмаў паміж дырэкцыяй названага тэатру і першым таварыствам беларускай драмы і камедыі. Неясна, чаго ў гэтай справе было больш, драмы ці камедыі, але сталася так, што Язэп Варонка, які быў яшчэ і пры пасадах старшыні народнага сакратарыяту ды народнага сакратара загранічных справаў, меў у гэты дзень пільнейшыя справы. У адзін з веснавых дзён 18-го году, не раней за сераду 20-га і не пазней за нядзелю 24-га, сябры Рады БНР, усяго 71 чалавек, атрымалі на рукі паведамленне. Прэзідыум Рады Беларускай Народнай Рэспублікі гэтым паведамляе, што чарговае паседжанне Рады адбудзецца ў нядзелю 24 сакавіка, марца, а 5 гадзіне паводле сярэднееўрапейскага часу, увечары у доме пад нумарам 43 на Захараўскай вуліцы, трэці паверх першага ад Серпухаўскай вуліцы пад'езду. У позве запрашэнні нічога не прарочыла, чым скончыцца гэтае чарговае пасяджэнне. Вырашальную ролю ў тым, што адбылося ў залі стройзапу, нагадаю, сёння гэта дом Павалодарскага 9, 25 сакавіка 18 году, адыгралі госці з Вільні. У Менск выехалі дэлегаваныя віленскай беларускай рады браты Іван і Антон Луцкевічы, Янка Станкевіч, Язэп Туркевіч і Дамінік Сямашка, які, праўда, у Менску згубіўся і ні ў якіх падзеях удзелу не браў. Падарожжа ў неацепленым вагоне доўжылася 24 гадзіны. Іван Луцкевіч ужо тады быў цяжка хворы на грудзі і харкаў крывёй. Госці прыехалі ў Менск, наведалі народны сакратарыят, дзе на адмысловай нарадзе ясна паставілі пытанне аб незалежнасці. Менскія паплечнікі былі яшчэ не зусім гатовыя адмовіцца ад канцэпцыі федэрацыі з дэмакратычнай Расіяй, аднак палітычнае становішча прымушала і іх змяніць свае пазіцыі. У выніку было вырашана склікаць пленарнае пасяджэнне Рады 24 сакавіка. Напярэдадні адбыўся і пленарны сход беларускай сацыялістычнай грамады, якая дамінавала ў Радзе. Удзельнікі сходу аднагалосна выказаліся за незалежнасць.
Падкасты «Радио Свабода».
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Трэцяе пасяджэнне другой сесіі Рады БНР адкрылася а 6 гадзіне вечара 24 сакавіка. Старшыня сходу Янка Серада абвясціў пра прысутнасць віленскіх гасцей, а яго намеснік Язэп Варонка выступіў з прамовай аб значэнні Вільні ў гісторыі беларускага адраджэння і заслугах заснавальнікаў беларускага руху братоў Луцкевічаў. «Беларусы», – усклікнуў прамоўца, – «сёння ў нас вялікдзень, сёння зноў злучаюцца духоўна Вільні і Менск, душа і цела, сёння беларус у вас крос». У адказ Антон Луцкевіч зрабіў грунтоўны даклад аб дзейнасці беларускіх арганізацыяў на Віленшчыне і Горадзіншчыне. Пасля гэтага на прапанову Варонкі рада ўшанавала ўставаннем памяць памерлай у Вільні заснавальніцы беларускай сацыялістычнай грамады Аляізы Пашкевіч, цёткі. І тут, калі ўсе селі, фракцыя беларускай сацыялістычнай грамады раптам вынесла на абмеркаванне незапісаную загадзя ў парадку дня прапанову аб абвяшчэнні незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Прапанова гэтая выклікала пратэст часткі рады, але большасцю галасоў была прынятая, і гэты пункт увайшоў у парадак дня. Даклад аб палітычным становішчы Беларусі і прычынах, якія патрабуюць абвяшчэння незалежнасці, зрабіў старшыня фракцыі беларускай сацыялістычнай грамады Аркадь Смоліч. Пасля перапынку пачаліся спрэчкі, якія працягваліся няспынна 10 гадзін. Супраць прапановы беларускіх сацыялістаў выступалі земцы, кааптаваныя ўраду дэпутаты Менскай гарадской думы і таксама бундаўцы. Яны цягнулі за еднасць з Расіяй. Выступілі 26 прамоўцаў з абодвух бакоў. Атмасфера наэлектрызавалася. Надышоў вырашальны момант. Рэзалюцыя, прапанаваная незалежнікамі, абвяшчала: Рада Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчае рэспубліку незалежнай, пра што выдае адпаведную ўстаўную грамату. Група Рады Рэспублікі, вылучаная першым усебеларускім з'ездам, Рада з'езду, галасавала аднагалосна за незалежнасць, а гарадская група і прадстаўнікі бунду супраць, але засталіся ў Радзе. Земская група ў ліку 9 чалавек пакінула Раду. Ад галасавання ўстрымаліся прадстаўнікі аб'яднанай габрэйскай сацыялістычнай партыі, партыі Пуалейцыён і расійскія эсэры. У выніку, а 6 гадзіне раніцы 25 сакавіка рэзалюцыя была прынятая пераважнай большасцю галасоў. Новае святло нарадзілася на Беларусі, прыгадваў пасля нечы вокліч Антон Луцкевіч. І быццам у адказ гэтаму воклічу у залю ўліліся ясныя промні сонца, якое толькі што ўзышло, і з-над дахаў камяніц зазірнула ў залю. Гаснуць электрычныя лямпачкі. А старое святло згасла, адказаў Іван Луцкевіч.
Падкасты «Радыё Свабода».
Падарожжы ў БНР з Сергеем Шупам.
Пасля прыняцця рэзалюцыі пасяджэнне было перапынена і аднавілася о 12 гадзіне дня 25 сакавіка. Дзённае пасяджэнне было прысвечанае прыняццю пункт за пунктам тэксту трэцяй устаўной граматы. Зноў дыскусіі, зноў спрэчкі за кожнае слова, апаненты незалежнасці спрабуюць хоць кантрабандай працягнуць у тэкст згадкі пра сувязь з Расіяй, але дарэмна. Канчатковы тэкст граматы быў прыняты о 3 гадзіне дня. Ён быў зараз жа перакладзены на розныя мовы, і вестка пра нараджэнне незалежнай Беларусі паляцела ў свет. Вось што гаварылася ў грамаце. Устаўная грамата Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Год назад народы Беларусі разам з народамі Расіі скінулі ярмо расійскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь, не пытаючыся народу, ён укінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Самі народы Беларусі ў асобе свайго ўстаноўчага сойму пастановяць аб будучых дзяржаўных звязах Беларусі. На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у берасці, што забівае на смерць беларускі народ, дзелячы зямлю яго на часткі. На моцы гэтага Урад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў адносіны з зацікаўленымі сторонамі, прапануючы ім перагледзець тую часціну берасцейскага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць міравую ўмову з усімі ваяваўшымі дзяржавамі. Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ: Аласня, Магілёўшчыну, беларускія часці Меншчыны, Гродзеншчыны з Гроднай, Беластокам і іншымі, Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часці суседніх губерняў, заселеныя беларусамі. Беларуская Народная Рэспубліка пацверджвае ўсе тыя правы і вольнасці грамадзяны народаў Беларусі, якія абвешчаны устаўной граматай ад 9 сакавіка 1918 году. Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу ў поўнай меры здзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Дана ў Менску беларускім 25 сакавіка 1918 году.